программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Мы сегодня в традиционном составе ведущих. Я имею в виду Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. Хотя все находятся в разных городах и в разных местах, соответственно. И представляем нашего сегодняшнего гостя из третьего места. Хотя мы с Борисом Николаевичем Ковалевым, доктором исторических наук, главным... Или я всегда, Борис Николаевич, путаю. Вы главный или ведущий научный сотрудник?
Всего-навсего ведущий научный сотрудник.
Института истории.
История.
Да, и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. И профессор университета имени Ярослава Мудрого в Великом Новгороде.
И вот. Петра Великого в Санкт-Петербурге.
И Петра Великого в Санкт-Петербурге. Всех великих, со всеми великими вы сотрудничаете.
У нас в России, Виталий, все великое.
И мудрое.
И мудрое. Ну, хорошо. Борис Николаевич Ковалев, еще раз, значит, представляю с удовольствием нашего гостя. Обычно, когда Борис Николаевич приходит к нам в эфир, чаще всего речь идет о коллаборационизме, поскольку Борис Николаевич у нас известный исследователь коллаборационизма во время войны. Но есть еще одна тема, и тоже, Борис Николаевич, мы с вами не первый раз не обращаемся, поскольку речь идет о Северо-Западе, а здесь во время войны отличалась так называемая голубая дивизия, испанская дивизия, про которую много что говорят. Кто говорит, значит, это добровольческая дивизия, насколько можно говорить, что Испания участвовала, не участвовала в войне, потому что вроде официально Франко никогда не поддерживал Гитлера формально, да, и никогда вроде считается, что Испания не участвовала в войне. Короче говоря, вопрос довольно спорный, много об этом рассуждают и говорят и пишут. И вот, насколько я знаю, Борис Николаевич, у вас вышла новая книжка под названием «Испанская дивизия, союзник Третьего Рейха». Так?
Совершенно верно. Вот. Именно я... так вышла она в этом году в Санкт-Петербурге в издательстве «Питер».
Да, это значит, что вы опять вернулись к этой теме, и я так понимаю, что целая книга – это большое исследование. Первый вопрос такой. Заголовок этой книги означает ли он, испанская дивизия, еще раз напомню, союзник Третьего Рейха, что вы как бы расставляете точки над «и», и, так сказать, ярлык этой голубой дивизии уже прикрепили.
Ну, Виталий Иванович, зачем ярлык? Перед нами нормальная, вполне научная и вполне обоснованная констатация факта. Когда мы говорим о том, что через Восточный фронт прошло без малого 50 тысяч испанских военнослужащих, которые находились в непосредственном боевом соприкосновении с Красной армией с осени 1941 года по конец осени 1943 года, когда мы говорим о тех боевых операциях, в которых это военное подразделение принимало участие, понятно, что, быть может, до какой-то степени можно было бы назвать мою книгу не просто «Союзник Третьего Рейха», а, к сожалению, «Забытый союзник Третьего Рейха», поскольку об участии вот этой самой официально нейтральной страны написано у нас, сказано гораздо меньше, чем в той же самой, конечно, Испании, в той же, в тех же самых Соединенных Штатах Америки, Германии, даже Польше. То есть, по сути своей, вот комплексных исследований, посвященных пребыванию испанцев здесь у нас в России, начиная с 41-го и заканчивая 54-м годом, потому что последняя глава моей книги это посвящена судьбе испанских военнопленных в наших советских лагерях, в общем-то, не было. И я очень рад, что благодаря своей долгой работе, благодаря помощи и поддержке коллег, а работа эта началась во многом благодаря в том числе и эфиру на «Эхе Москвы», когда мы вместе с известным испанским журналистом Мигелем Басом рассуждали, говорили, вспоминали про испанскую голубую дивизию, появилась вот такая вот книга, которая, ну, благодаря тому, что издана в одном из серьезных российских издательств, вполне доступна любому заинтересованному читателю.
Я все-таки, Борис, хочу все-таки уточнить. Если говорить языком права, то когда мы употребляем термин «союзник», это все-таки достаточно строгий термин. Он подразумевает, что страна А или страна И, Испания в данном случае, находясь в договорных отношениях с страной Б, Германией в данном случае, принимала участие как союзник, выполняя союзнические обязательства. В данном же случае, насколько я понимаю, это все было маскировано под добровольческую как бы такую миссию, и в какой-то степени это можно назвать, не знаю, согласитесь вы или нет, современным термином гибридная война. Так вот, все-таки это было больше союзничество официальное, или это была современным языком гибридная война, и не вполне союз.
Я бы добавил одну вещь, Володя, ты прав, да. Но, Борис Николаевич, я уже не то чтобы за него отвечу, но ты не обратил внимания на заголовок книги, там не Испания, да. Там не Испания союзник,
дивизия.
А дивизия союзник.
Я понимаю, но можно ли отрывать дивизию от
Испании?
Да, и от испанского государства. И если мы это отрываем, то не является ли это таким аналогом ЧВК «Вагнер» или там, я не знаю, современных вот этих... Виталий, иностранный легион – это официальная структура во Франции?
Да, конечно.
Ну вот, то есть вот, Борис, просто интересно, поясните с правовой точки зрения, эта дивизия, она какой статус имела, и можно ли ее рассматривать как самостоятельного субъекта международных отношений, тем более военных отношений?
Здесь нужно понять следующее. И нужно понять, что эта история начинается не в 1941 году, а начинается она несколько раньше, начинается она году 1940, когда во время переговоров Франка с Гитлером оба политика в конечном счете оскорбили друг друга одинаковым, крайне нехорошим эпитетом. Они назвали друг друга евреями. Ибо Франко, когда услышал из уст Адольфа Гитлера прямой и, в общем-то, откровенный, даже не намек, а требование, что нужно платить за помощь, которую оказала Германия Испании во время гражданской войны, Франко вдруг начал ныть, скулить и говорить, что он таки не видит никакого германского романтизма в том, что ему, что называется, давали какие-то деньги, и что вообще надо быть как-то шире и добрее, что дал деньги и забудь об этом. На соблазн, а не хотите ли взять Гибралтар, конечно, Франко долго и тяжело облизывался, но сказал, что он над этим интересным предложением пока подумает. А если серьезно, Испания и руководство Испании отлично понимало, что продолжение участия в войне, вот это самое государство, и без того истощенное трехлетними страшными событиями 1936-1939 года, она не выдержит. Однако среди испанского руководства были люди, которые считали, что нужно быть честными людьми, что нужно строго выполнять союзнический долг, то есть, говоря таким немножечко творческим языком, были больше франкисты, чем сам Франко. Были большие фалангисты, чем сам не настрелявшиеся. И Франко понимал, что хорошо вот этих своих критиков справа отправить куда-нибудь еще немножечко подальше. И когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, Испания встретила это с восторгом. Она встретила массовыми манифестациями. Один из ближайших соратников Франко, Серрано Суньер, выступил с обращением «Россия виновата». «Россия виновата в нашей гражданской войне». Казалось, что вот-вот Испания объявит войну Советскому Союзу. Однако этого не произошло, и было объявлено, что всего-навсего в стране начинается, безусловно, при непосредственной поддержке государства, набор добровольцев. Причем добровольцев было столько, что брали только самых лучших. Брали только тех, кто имел опыт войны. Ну, например, некто Иглесиас, врач, попытался записаться в голубую дивизию. Его не взяли. Зачем гинеколог в голубой дивизии? Но он с горя на следующий год родил сыночка Хулио, Хулио Иглесиаса. Вот, ну, так что, а кто его знает, взяли бы его в голубую дивизию, у нас не было бы ни Хулио, ни Энрике, никого, ни всех остальных. В любом случае, вот этот шаг, когда было объявлено, что дивизия полного состава добровольцев, в большинстве своем людей, которые прошли гражданскую войну, не просто добровольцев, а профессиональных военнослужащих из испанской армии будут отправлены на Восточный фронт, это было для Германии. А вот что касается Запада, в частности США, в частности той же самой, столь нелюбимой в Испании и Великобритании, было сказано, что вот мы делаем, у нас некий нейтралитет по-прежнему сохраняется. Однако, пройдя соответствующее обучение в Германии, в Графенвере, в Баварии, получив по сути своей полностью немецкое обмундирование и даже немецкий порядковый номер, 250-я дивизия Вермахта, испанская дивизия, возглавляемая одним из самых харизматичных испанских генералов Муньесом Грандесом, отправилась вначале через территорию Германии, Польши, пешком 1000 километров по Белоруссии, на Восточный фронт. Но на Восточном фронте не получилось им победным маршем пройтись, как они хотели, по улицам Москвы. Немецкие части как раз передислоцировались тогда на центральный участок фронта. Готовилась битва немцами под Москвой, а вот на оголившиеся участки на северо-западе, под Ленинградом, и оказалась Южная голубая дивизия в октябре 1941 года на своем персональном участке фронта от Мясного Бора до озера Ильмень, вот здесь, на северо-западе, говоря территориально-административным языком того времени, на территории Ленинградской области, где и вступило в свое первое боевое столкновение с Красной армией.
Борис Николаевич, так у меня такой вопрос. Извините, да. То есть испанцев взволновало и, значит, только восточный поход Третьего Рейха, да? Потому что война уже шла 2 года до этого.
Война шла 2 года, но нельзя забывать, что и сама-то гражданская война закончилась в 1939 году, буквально за несколько месяцев до нападения Германии на Польшу.
Потом, началась Вторая мировая. Значит, когда Гитлер начал требовать или просить Франка о союзе, начал напоминать о союзнических отношениях, сразу или только по отношению к восточному своему походу? Или он сразу просил присоединиться и против Англии, и против Франции?
Он сразу просил более активного участия Испании во Второй мировой войне, причем понятно, что если война испанцев против Советского Союза носила в первую очередь такой идеологический подтекст, то, что обещал Гитлер Испании, оно носило, я бы сказал, больше имперско-экономическая составляющая. Через запятую это Гибралтар, это Северная Африка. Поговаривали даже, что не отказались бы испанцы и от Португалии. Иными словами, обещание возродить Великую Испанскую империю. Я хочу сказать, что я в своей книге привожу такой, знаете, поэтический пример, такие испанские стихи о том, о чем мечтают испанцы, воюя вот на Восточном фронте против России, о том, что они хотят вернуться героями-победителями в Испанию, вернуть Гибралтар, и по Северной Африке пролетим, как Сирокко, и вернуться Испании весь Аран и Марокко, и сотрем мы, что называется, границу между Испанией и Португалией, и все наша мечта. Мечта возродить великую имперскую Испанию, которая ушла в небытие в конце 19 века после поражения Испании в войне с Соединенными Штатами Америки.
Ну, когда скажите, у них не было желания поучаствовать во французской кампании?
А вы знаете, вот информация о том, что они хотели оттяпать себе кусочек Франции, вот этого я не встречал. Ну, по крайней мере, к Франции территориальных претензий официально и даже, знаете, на уровне такого быта не было. То есть я расставил некие приоритеты хотелок. Вначале отомстим красным, потом Гибралтар, далее по нисходящей. Что касается Франции, и тоже я тут отвечаю на вопрос Виталия Ауловича, почему не раньше, ведь по сути своей после того, как Германия стала реально граничить с Испанией, после поражения Франции в войне с Третьим Рейхом, после...
Ну, там не совсем так все-таки. Все-таки юг Франции это считался как бы независимым даже.
Он,
да?
Как бы считался независимым, да. Но вишистская Франция, но коллаборация, о которой, кстати, впервые говорил Петен во вполне, я бы сказал, позитивном смысле этого слова. То есть, когда Франция из противника Третьего Рейха вдруг превращается в полугосударство союзное Третьему Рейху с контролем немалой части территории. Ну, иными словами, когда легко на поезде можно было доехать из Мадрида в Берлин, причем в этом поезде могли ехать испанские солдаты.
Да, но там есть небольшая все-таки тонкость, что между Францией и Испанией, там, собственно говоря, они есть Пиренеи, во-первых, все-таки горы какие-никакие, да, а вот там, где более легкая проходимость, там, и, кстати говоря, это мой вопрос, насколько там страна басков, насколько испанский регионализм, что ли, влиял вот на эти решения, в силе правительства. Провинции испанские одинаково там реагировали, да, из кого состояла, короче говоря, эта голубая дивизия, эта испанская дивизия. Там были ли там баски, были ли там, кто там еще у них из...
Каталонцы,
да, и так далее, да. Mm-hmm. То есть, насколько это было такое общее отношение испанское, или все-таки вот там, не знаю, те же баски, ну, они вообще за свою автономию, там еще часть страны басков и во Франции тоже. Вот, ну, поэтому, может быть, им было не для Советского Союза, у них свои проблемы.
Да, у них были свои проблемы, но мы говорим о реалиях 1941 года, и вербовочные пункты в голубую дивизию были открыты по всей территории Испании, и немало было, если не каталонцев, о выходцев из Каталонии в голубой дивизии. Ну а что касается басков, для меня крайне показательно, что один из двух официально признанных военных преступников, ну, согласно актам ЧГК на территории Новгородщины, первый это уже упоминавшийся мной генерал Эстебан Инфантес. Извините, я говорю про Новгородщину, это, конечно, Мундис Грандес, а Эстебан Инфантес был объявлен преступником уже под Ленинградом, это второй командир голубой дивизии. А вот вторым в новгородском списке значился некий лейтенант Баско, Причем испанские коллеги меня уверяли в том, что такого лейтенанта нет. И они мне говорили, что это явно кличка. То есть выходец из страны басков. Следовательно, баски были. И если опять-таки же смотреть вот те докладные записки, которые составлялись в Москве в 1941-1942 году, в особенности, когда уже был набран, когда уже собрали достаточно большое количество материала, со всей территории Испании и не только Испании. Воевали португальцы. Более того, у меня есть фотография о том, что в голубой дивизии воевали афроиспанцы, то есть чернокожие.
Они из, тоже из африкан... были... А что-то в Африке-то принадлежало Испании? В Сомали, по-моему, да? Это Италия, извините.
Да. Да, но в любом случае у меня есть фотографии чернокожие солдаты голубой дивизии. Потому что марокканцы, выходцы из Северной Африки, то есть, по сути своей, по географии были отмечены практически все.
Борис, скажите, вот мы знаем, что в составе армии Германии были еще и румыны, которые понесли чудовищные потери. Были венгры, которые тоже понесли чудовищные потери. Речь шла о сотнях тысяч убитых и раненых. Вот с точки зрения боеспособности, как немцы их оценивали, испанцев? Это хорошие были солдаты или так себе?
Вы задали мне очень печальный и очень страшный вопрос. По одной простой причине, мне кажется, что самое важное на войне насколько объективно противник оценивает себя? Насколько объективно противник оценивает того, кто стоит напротив тебя, с кем тебе предстоит воевать? И в своей книге я пишу о том, ну, по крайней мере, мне так кажется, я пытаюсь это доказать, что в 1943 году, зимой 1942-1943 года, наше советское командование допустило одну ошибку. Одну ошибку, связанную как раз с тем, что связано непосредственно с вашим вопросом. Как известно, буквально за несколько месяцев, даже недель до начала попытки снятия, я подчеркиваю, снятия блокады Ленинграда, в 1943 году состоялась более чем успешная для нас Сталинградская битва. И где был нанесен удар советских войск? Он был нанесен по румынским частям. Как вспоминали советские военачальники, румыны бежали, теряя свои мохнатые шапки. И в некой иерархии союзников Третьего Рейха это видно по донесениям нашего командования, которое было собрано в Ленинграде, в Смольном. Мы, безусловно, испанцев недооценивали. И во время так называемой Красноборской наступательной операции, операции «Искра», когда мы пытались... По большому-то счету, давайте скажем честно, не прорвать блокаду Ленинграда, что произошло, а снять блокаду Ленинграда, отбросить части, которые блокировали город, которые могли обстреливать из артиллерии хотя бы на несколько десятков километров. Так вот, наши части нанесли удар под Красным Бором именно по голубой дивизии. Там, где испанцы стояли рядом с норвежцами, с норвежскими легионерами, рассчитывали на что? Рассчитывали на то, что мы повторим успех Сталинграда. Что испанцы побегут. Что нам удастся развить наше наступление. Что мы получим то, что сделали буквально несколько недель до этого. Но, увы. Быть может, в каких-то сложных, я бы сказал, мозговых операциях немецкие солдаты были гораздо более качественным винтиком единой немецкой военной машины. Но то, что так не любили немецкие солдаты, я имею в виду рукопашное. Я имею в виду непосредственное боестолкновение. Помните, у Юлии Друниной я только раз бывала в рукопашной, раз наяву и тысячи во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Испанцы со своими навахами, со своими ножами, со своей упертостью, разгильдяйством, недисциплинированностью, о чем пишут все и возмущаются все, начиная от генерала и заканчивая жителя, русского жителя на оккупированной территории. Так вот, наши части недооценили испанцев. Они завязли. Завязли в них. И в значительной степени из-за упертости этих солдат то, о чем мечтали миллионы советских людей, о чем мечтал и товарищ Сталин, о чем самое главное мечтали ленинградцы, снятие блокады Ленинграда произойдет на год позже. Так что в этом отношении я считаю, что испанцев, как солдат, ни в коем случае нельзя недооценивать. А их разгильдяйство, их тяга к воровству, их любвеобильность и прочее, 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 о чем я немало написал в своей книге, это все-таки вторично. А первично то, что они были солдатами.
Извините, пожалуйста, мы сейчас прервемся. Прервемся на выпуск новостей, после которой продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, наш состав сегодняшний, двое ведущих, Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. Это как всегда. И часто, не всегда, конечно, у нас в гостях бывает Борис Николаевич Ковалев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, профессор двух университетов, Ярослава Мудрого в Великом Новгороде и Петра Великого в Санкт-Петербурге. Как я выучил, Борис Николаевич, все ваши регалии.
Так вот на троих и соображаем.
Так мы соображаем, да. Соображаем мы сегодня по поводу испанской дивизии, она же голубая дивизия, довольно известное военное формирование времен войны. И вот Борис Николаевич написал книжку под названием «Испанская дивизия. Союзник Третьего Рейха». Я так думаю, что это, наверное, ну, может быть, не единственное, но, наверное, самое такое обширное, наверное, да, исследование вот этого феномена участия Испании во Второй мировой войне. Ну, я понимаю, что вам, наверное, неудобно говорить про свою работу, что она самая масштабная или там самая глубокая. Но я рискну сказать, что, в общем-то, не так много действительно исследователей, которые этим занимались, да? У нас, во всяком случае, в нашей стране. А насколько эта тема, волнует там испанских историков?
Испанские историки по своей сути эту тему исследовали нехорошо. Они исследовали ее блестяще. Я могу привести пример, что, например, монография капелланы голубой дивизии, более 1000 страниц, саперы голубой дивизии, женщина голубой дивизии, почта голубой дивизии, ну, например, жители
все составные части, да, как бы.
Все составные части, жители того или иного региона в голубой дивизии, судьба легионеров, родственники солдат голубой дивизии. Поскольку Испания не принимала участие в Первой мировой войне, поскольку для Испании участие во Второй мировой войне это в первую очередь голубая дивизия, ну и немножко еще так называемая голубая эскадрилья, то понятно, что интереса к этому сюжету испанской истории 20 века в Испании очень-очень много. К тому же, давайте обозначим следующее. Когда мы говорим о реалиях послевоенной Европы, все-таки Франко руководил государством вплоть до начала, испанским государством вплоть до начала 70-х годов. Более того, народная партия до какой-то степени сейчас, парламентская партия, одна из крупнейших партий Испании, является неким ребрендингом фаланги. Да и вот те самые внуки и уже правнуки солдат и офицеров голубой дивизии, я ведь уже упоминал, что через голубую дивизию прошло без малого 20% личного состава испанских вооруженных сил. Поэтому эта тема трогает испанцев, их она крайне затрагивает, она им интересна. Но испанское общество расколото. То есть, как расколото было в годы Гражданской войны, так и сейчас. То есть, левые считают голубую дивизию преступниками, фашистами, франкистами, а вот у правых, причем не просто ультраправых, а вот у таких парламентских правых, отношение к голубой дивизии вполне уважительное. И всячески подчеркивают они следующее, о том, что для испанцев никогда не было понятия «русский враг». Для испанцев всегда было понятие «красный враг». И, мол, здесь они выполняли некую миссию, некую благородную миссию, в общем-то, повторяя все то, о чем говорил в июне 41-го года Серрано Суньер. Россия виновата.
А, Борис Николаевич, а это сейчас политизированная тема? Вот у нас сейчас вся история до крайности политизирована. Отношения с Польшей, отношения с Украиной, освобождение Польши, раздел Польши Сталиным и Гитлером. Все это крайне политизировано. А вот эта история с голубой дивизией, она также политизирована в Испании?
Ну, ведь относительно же недавняя история с памятником Франко. Мы вроде нам всегда приводили...
Франко.
Что вы?
Да. Останки Франко.
Ну да, да, да. Потому что нам всегда приводили в пример, что вот Испания сумела преодолеть как бы последствия гражданской войны, да, что вроде как бы примирение, там вот этот знаменитый памятник, да, как бы всем.
Да, в долине павших.
Да, и так далее. Оказывается, памятник памятником, а в обществе это не преодолено, если я правильно понимаю, да.
Вы знаете, если говорить об испанском обществе, ну, во-первых, мне тяжело об этом говорить. Во-первых, я уже несколько лет не был в Испании. Во-вторых, такие проблемы хорошо видятся изнутри, а иногда они прорывают как нарыв. Но давайте говорить о следующем. Прекрасный испанский город Толедо. И в прекрасном испанском городе Толедо есть улица Героев Голубой Дивизии. Есть улица небезызвестного капитана Паласиоса. Правда, не в старом городе, а в новом городе, но она есть, их никто эти улицы не переименовывает. При этом мои коллеги рассказывали мне, что для того, чтобы провести научную конференцию, связанную с историей голубой дивизии где-нибудь в Барселоне, информация идет исключительно тайно, через некие закрытые группы в социальных сетях, потому что если дать объявление о том, что вот состоится научная конференция на такую-то тему, обязательно придут или каталонские леваки, или просто леваки, и конференция закончится откровенным мордобоем. Так что здесь мы видим, что испанское общество, может быть, это болезнь не плавает, не проявляется на самом верху, но тема достаточно болезненная. Вот буквально несколько часов назад я как раз по этой книге разговаривал с испанским журналистом Игнасио Ортега, а раз это представитель информационного агентства ЭФЭ, а раз эта тема интересна современным испанским журналистам, значит, она интересна и испанскому обществу. Значит, это кого-то дотрогает.
Понятно. Борис Николаевич, еще несколько слов, ну как несколько слов, может быть, поподробнее. Поскольку я так понимаю, что эта тема у вас в вашей работе возникла именно после изучения коллаборационизма и вообще оккупационного периода на Северо-Западе. Что такое испанцы в качестве оккупантов?
У меня... Глава, посвященная испанцам как оккупантам, называется «Добрые оккупанты» с вопросительным знаком. Угу. Потому что если собрать весь комплекс документов, имеющиеся в распоряжении у исследователя, причем очень разных документов, начиная от документов личного происхождения, это вот те самые интервью, которые я брал у очевидцев несколько лет назад, успел застать вот тех самых детей, которые хорошо помнили испанцев. И такой крайне интересный источник – акты ЧГК. Так вот, например, по актам ЧГК, по Новгородчине только два испанца – были объявлены военными преступниками. Это уже упоминавшийся мной лейтенант Баско, человек, который отличался явно садистскими наклонностями, садистскими наклонностями, и сам генерал Муньос Грандес, то есть командир голубой дивизии. Если брать акты ЧГК по Ленинграду, там 5 испанцев попали под категорию военных преступников, но по формальным признакам. Это и Муньос Грандес, это и Эстебан Инфантес, сменивший Муньоса Грандеса на посту командира дивизии. Повторюсь, на фоне длиннющих списков немцев, состоящих иногда из нескольких сот фамилий, вот тогда, когда в 44-м, 45-м, 46-м году вот целенаправленно ведь перед людьми ставился вопрос, какие преступления были совершены по отношению к вам. Вспомните, назовите преступников, мы их накажем, мы их покараем, мы попытаемся компенсировать вот ущерб, который вы понесли. Это смотрится достаточно скромно. Что меня поразило? Меня поразило, что в одном месте акты ЧГК повторили тот самый тезис, который я вычитал у второго командира голубой дивизии, я имею в виду генерала Эстебана Инфантеса, который весьма специфически оценивал поведение своих солдат. В частности, он в своих мемуарах пишет следующее. Да, испанцы, когда приходили в какой-то дом, могли там что-то взять, что-то украсть, что-то позаимствовать. Ну и что? Зато на следующий день они в этот же самый дом могли принести что-то из, что еды. Называется, из еды, из вещей. И здесь я вспомнил еще одну книгу от Бориса Филистинского, когда староста ему рассказывает, русский староста под Новгородом, испанцы замечательные ребята, переженились на наших девках, пришли в дом не голодранцами, а с лошадьми, с коровами, с вещами, они их в соседних деревнях украли. Вот, так что в этом отношении, если сравнивать и по, повторяюсь, и по документам, и по воспоминаниям, извращенное состояние человека в реалиях оккупации. Вот цыгане, варье, жулики и так далее. Но вот на фоне того, какими эпитетами награждали солдат из Латвии, из Литвы, убийцы, звери, когда описывали поведение немцев, более жесткое, более в рамках вот этого немецкого порядка, мы видим, что привыкло население к испанцам, и если говорить о выборе из двух зол, повторяю, зол, испанцы были, конечно, злом гораздо меньшим, чем немцы или, чем не приведи Господь, представители Литвы или Латвии.
Борис, а скажите, пожалуйста, все-таки они имели номерная дивизия.
Да.
Они входили в состав вермахта как структура, подчиненная командованию фронтом, и так, армии и так далее.
Да.
Но при этом режим оккупации существенно отличался. Означает ли это, что у них была широкая автономия на участке фронта и в тылу? И во-вторых, означает ли это, что немцы смотрели, что называется, сквозь пальцы на то, что оккупационный режим испанский значительно отличался от их собственного?
Но здесь нужно посмотреть уже немецкие документы. Немецкие документы зачастую это крик немцев от того, что какой союзник нам достался. Что если вы видите солдата, который брюки заправляет в носки, не спешите его арестовать, это испанский союзник. Или приказы по той же самой Прибалтике о том, что срочно заколачиваете окна, идут испанцы, будут все воровать. Или страшный рассказ о том, как несчастные немецкие медсестры потеряли все свои чемоданы, поскольку испанцы их все сперли. Или история о том, что где-то на одной железнодорожных станций любовно сделанный испанский, немецкий полевой сортир был разобран испанцами на дрова. Но поскольку они недолго стояли, они только разобрали, но даже и спалить-то его толком не смогли. это многочисленные упоминания о драках, которые происходили между испанцами и немцами. Причем почему-то под Новгородом немцы чаще били испанцев. А вот под Ленинградом, то ли не испанцы уже пообтерлись, но вот они могли целой толпой напасть на бедного немецкого солдата и отлупить его так, что мало не покажется. Кстати, по воспоминаниям жителей в Подберезье, это под Новгородом, одна массовая драка, в которую испанцы проиграли, закончилась тем, что немцы стали получать подарки от испанцев из минометов. Испанцы, которых избили немцы, стали стрелять из них, из своего оружия, причем не лично им принадлежащего, а, сказал бы я, более серьезного. И хотя испанцы были, в общем-то, солдатами 250-й дивизии вермахта, и поскольку они снабжались и из Берлина, и из Мадрида, и к ним регулярно приезжали крайне высокие испанские гости, вот это самое разгильдяйство испанское приводило немцев в некий трепет душевный. Но, повторюсь, безусловно, наши разведчики это видели, наша агентура это видела. И наша агентура пыталась этим успешно пользоваться. Но вот понимаете, вот то, о чем мы с вами уже говорили, применительно к Красному Бору, там, где в одном месте солдат откровенный разгильдяй и не приведи Господь, а вот в другой военной ситуации он оказывается противником гораздо более серьезным, чем вот этот хорошо отлаженный немецкий винтик военной машины.
Борис, а скажите, я вот, мне просто очень любопытно. Испания жаркая, субтропическая страна, местами даже пустынно жаркая на юге, в Андалусии. И тут они оказались в болотах нашего родного северо-запада. И пережили, как я понимаю, 3 зимы на северо-западе.
Пережили как? Они 2 зимы, потому 2 что зимы. 3-я зима, зима да. Первого сталинского удара, зима 44-го года. Франко со своей феноменальной чуйкой успел их вывести буквально за несколько недель до начала наступления советских войск под Ленинградом и Новгородом, это полное снятие блокады Ленинграда.
Так что тем не менее, вот мне просто интересно, как складывались отношения южан с нашей русской зимой? Вот что рассказывают свидетели, очевидцы, что есть в документах? Как они пережили 2 зимы?
Страшно. Они пережили их страшно. Читая, ну, начнем с того, что если взять самый достоверный источник, я имею в виду не только прогноз погоды, который уже прошел, а воспоминания очевидцев. Вот на северо-западе была феноменально холодная зима 39-40 года. Феноменально холодная, то есть даже для местных жителей. Зима 41-42 года тоже была очень холодная, минус 25, минус 30. Но по воспоминаниям испанцев наступили 70-градусные морозы. Наступили 80-градусные морозы. То есть испанцы вспоминали, как солдат с обгоревшими ногами, потому что они постоянно ноги совали в костер. Сколько они исп сожгли из-за того, что они постоянно их перетапливали. Но, опять-таки же, по испанским воспоминаниям о событиях 41-42 года, когда немцы, которым, кстати, самим не хватало теплой одежды, немножко ханжески спросили у генерала Муниса Грандеса, как вы переносите русскую зиму, он сказал «плохо» и достал из карманов руки. На руках у него были носки. Иными словами, даже у испанского генерала не было нормальных меховых перчаток. Поэтому для русского человека зима 41-42 года заключается в одном волшебном слове, и это слово «валенки». Сколько я собрал воспоминаний следующего плана. Дед Митяй шел в церковь, одел овчинный полушубок, надел валенки, набросились на него три испанца. Один себе надел один валенок, другой надел другой валенок, третий надел, что называется, тулуп, а бедный дедуля бежал домой в одних подштаниках, а они бежали за ним, пытались содрать с него остатки теплой одежды. То есть вот теплая одежда с мирных жителей, женская, мужская, какая есть, стала предметом охоты, вожделения, мечты. Поэтому немалая часть испанских потерь, в особенности 41-42 года, приходится именно на обмороженных, замерзших. Ну, повторюсь, что читая испанские воспоминания об этой зиме, я удивляюсь их скромности. Ну, почему минус 70? Почему не написать сразу? Температура была минус 300.
Борис Николаевич, а кстати говоря, ну, все-таки я думаю, по внутреннему уставу этой дивизии, да любой другой, там воровство, там нападение такого рода, да, это все-таки должны быть запрещены. Командиры этой испанской дивизии, высший там офицерский состав, они как-то это пресекали, пытались пресечь?
Конечно, или, пресекали.
Или это нет, считалось нет. нормой?
А, ну, насчет того, что я уже привел цитату из командира голубой дивизии, который попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Сегодня я у вас украл пирожок, а завтра я вас пирожком угостил. Следовательно, это, ну, это характер у меня такой. Но если посмотреть испанские документы, дневники некоторых испанцев, которые, кстати, стали трофеем Красной Армии, на которые я ссылаюсь в своей книге, очень часто встречаются следующие, скажем так, пассажи. Сегодня Хуан украл то-то, за что командир долго бил ему морду. Конец цитаты.
То есть это не военный трибунал, не военный суд там какой-нибудь, а просто...
Бойтесь Бога! Или, опять-таки же, по воспоминаниям наших местных жителей, здесь уже речь идет о Новгороде, о деревнях под Новгородом, значит, пьяные испанцы развлекались, стали стрелять по колоколам. Кстати, мне батюшка даже показывал, на колоколах остались испанские отметины и по сей день. Вот, мы побежали немецкому коменданту Ивану Ивановичу жаловаться. Иван Иванович прибежал и испанцам морду набил. Конечно, так. То есть, все, знаете, как-то по-пацански это все. И здесь и случаи воровства...
Какая дикая дивизия получается.
Получается, как их называли наши местные жители, крайне неполиткорректно, варьё и цыгане.
Но тогда мне это больше напоминает мою любимую книгу «О бравом солдате Швейке». Там все страницы этой книги наполнены подобными историями.
Ну, вы знаете, Ярослав Гашек в чем-то был прав.
Борис Николаевич, еще такой вопрос. Сколько, значит, там всего, сколько, вы говорите, 50 тысяч прошло через эту дивизию?
Около 50 тысяч.
Да. Сколько погибших, все-таки цифры, и сколько людей ушло? И вот те, которые ушли, были ли среди них вот эти двое военных преступников? Я имею в виду, какова судьба тех, ну, их всего два человека, как вы говорите, которых объявили военными преступниками? Если их судили, то кто их судил?
Ну, начнем с того, что их никто не судил. Никто из тех...
Они ушли, да, оба?
Они все ушли. Они ушли совершенно благополучно. Причем одно время Адольф Гитлер даже мечтал заменить Франка Мунисом Грандесом, которого считал более приличным человеком. Кстати, награжденным Железным крестом лично из рук лидера Третьего Рейха. Да, в этом отношении нужно понимать следующее. То есть, когда я смотрю на уголовные дела, которые хранятся у нас на некоторых испанских военнопленных, там в основном, ну, там какие идут составы преступления? Воровство уже в лагере. Ну, например, один из испанских военнопленных в госпитале из-под своих товарищей украл простыни и продал их в городе. Вот, то есть кража имущества. Далее, нарушение внутрилагерной дисциплины, там объявление голодовки, попытка побега, ну и, конечно, антисоветская агитация и пропаганда. Ну, например, там Саламанка Ангел Хулио в день смерти Ленина напился, пел фалангистские песни, таким образом демонстрируя неприязнь к Владимиру Ильичу Ленину.
Борис Николаевич, а кстати, по поводу фалангистов. Ведь мы, я помню, в советское время, мы привыкли, что это фашистский режим Франко. Да? Мы его называли фашистским. Но Франко сам себя и свой режим тем более никогда не идентифицировал как фашистский. Да, они же фалангисты.
Конечно,
никогда не
нет,
называли себя фашистами.
Не нацистский, но нужно опять-таки же понимать, что его режим имел возможность определенного эволюционизирования с неким с некой оглядкой на влиятельных соседей. Я здесь говорю о западных союзниках Испании, Великобритании, США. Я имею в виду вот те самые реалии, которые будут складываться в 50-е, 60-е, начале 70-х годов. То есть у них было просто больше времени. Несмотря на безусловную жесткость, несмотря на то, что является темой отдельного разговора, кстати, в котором я не могу назвать себя специалистом, у них было просто больше времени, хотя, конечно, если брать реалии 40-х годов, конца 30-х годов, у фашистской Италии, нацистской Германии, фалангистской и франкистской Испании было очень много общих черт.
Ну что, спасибо, Борис Николаевич, все, что вы нам не успели рассказать, а я думаю, что вы нас много еще чего могли бы нам рассказать, я тогда отошлю наших слушателей в книжный магазин, там можно будет приобрести вашу книжку и дочитать все то, что вы нам сегодня недорассказали.
А не рассказал мне еще очень много интересного.
Ну, мы догадываемся. Ну что, это была программа «Цена победы». Напомню, Борис Ковалев, доктор исторических наук, автор книги «Испанская дивизия. Союзник Третьего Рейха». И мы, Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский, мы прощаемся до встречи через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Цена победы».